Макс Фрай, Ленор Горалик, Книга одиночеств. Предисловие. Книгу об одиночестве невозможно написать вдвоем. Понятно почему. Какое уж тут одиночество, если вдруг встретились два пешехода, один, как известно, шел из пункта А в пункт Б со скоростью 4 км в час, а второй из пункта С в пункт Д добирался в припрыжку со скоростью, стало быть, 7 км в час, никак не меньше. Местом их встречи может стать всякая точка, хоть двусмысленная «Е», хоть обитающий в самом конце иноземного алфавита загадочный «Х». Как бы ни именовалась она, всякому юному математику ясно, в этой точке одиночество пешеходов заканчивается и начинается их сосуществование со всеми вытекающими последствиями. Но книга об одиночестве может быть написана только вдвоем, иначе не получается. Не игры в парадоксы ради делаю я такое признание. Просто это правда. Только рядом с другим человеческим существом и можно нашарить в потьмах вертлявую границу собственного существа. Сказать себе «вот здесь заканчиваюсь я, и начинается кто-то другой». Приподняться на цыпочки, заглянуть в чужие глаза и тут же отпрянуть, отвернуться, потому что там, дальше, заповедная территория. Нас туда и рады бы пустить, да невозможно воспользоваться таким гостеприимством. Хаживали, знаем. Что именно писать об одиночестве, тоже не ясно. Теоретически я понимаю, что одиночество — ужас и мука. Без наркоза вынести его немыслимо, да и под наркозом едва-едва выжить получится. А на деле вечно выходит, что если и мучаюсь я, то от нехватки одиночества, от его, скажем так, технического несовершенства. Даже в разлуке мы всегда недостаточно далеки друг от друга. Дыхание любимых существ опаляет мне затылок. Все слишком близко, сколько бы километров, лет, стекол и стен не разделяло нас. Что мне действительно по плечу, так это рекламную брошюру о преимуществах одиночества создать. Но сие, мягко говоря, противоречит замыслу. Проще, казалось бы, махнуть рукой на книги «Одиночество» и тем более книги об одиночестве. Зачем мне такие сложности? В мире полно других интересных вещей. Взять хотя бы покой и волю. В сочетании с хорошим чаем, удобным креслом и, скажем, карманными нардами поразительный дают эффект, говорят. Но так уж все устроено, что молчать об одиночестве нельзя. О чем еще и говорить, о чем и писать и читать человеческому существу, обретающемуся в центре циклона между рождением и смертью? События эти почти тождественные. Два шага в сторону абсолютного одиночества. Или даже один, семимильный шаг, который нам, созданием от природы неуклюжим и медлительным, приходится совершать в два этапа. И вот выходит, как ни крути, а все невозможно. Молчать нельзя и писать нельзя. А если и можно, то лишь в полном одиночестве, но при этом непременно вдвоем. Сказочный герой, которому велели отправиться не знаю куда и принести неведомо что, и тот находился в лучшем положении. Но я был хитер, я придумал хитрость, как сказал бы на моем месте паучок Ананси. Хитрость была вот какая. Попросить написать книгу об одиночестве Ленор Горалик. Она, в отличие от меня, умеет складывать слова таким образом, что хоть волком вой, хоть ложись и умирай, потому что немыслимо ведь жить, когда такая сладкая мука. Мы договорились. Ленор напишет об одиночестве, а я посвящу эту книгу людям, без которых мое одиночество было бы немыслимо. И вот вам результат. У этой книги не два автора, а один и еще один. Каждый сам по себе. Между нами пропасть бесконечной, ни к чему не обязывающей любви, то ли друг к другу, то ли к иным существам, то ли к собственному одиночеству. Макс Фрай. Эта книга посвящается Л. После встречи с нею мне стало окончательно ясно, что я знаю всего два способа любить человеков. Первый способ — безмерно радоваться всякий раз, когда я вижу человека. и почти совсем не вспоминать о нем, когда его не вижу. Второй способ — вообще не видеть почти никогда, или вовсе без «почти» обойдемся, но помнить, что есть, теоретически говоря, такой человек. И землю целовать за то, что такое существо по этой земле где-то ходит. В обоих случаях, мне понятно, ничего от объекта любви не нужно, в том числе взаимности. Когда она есть, это просто дополнительное удовольствие. Нечего и говорить, что иные способы любления ближних представляются мне почти дикостью. Но мы, извращенные натуры, вообще редко бываем толерантны к большинствам. Эта книга посвящается Ларочке, которая позвонила мне в 4 часа утра в самую долгую из декабрьских ночей. Пьяная, в жопищу, нежная. «Где же ты, — говорит, — шляешься?» «А я что? Я так, по мелочам. Мы за хлебом в 7-й континент в Строгино катались. Милое дело». «Мы, — говорит, — когда в последний раз виделись?» «Ну, — говорю, — неделю назад. А что?» «Хе-хе-хе-хе-хе! Бу-ху-ху-ху-ху-ху!» Смеется и как бы всхлипывает. «В августе мы виделись! В августе! Я вот думала, почему ты не звонишь?» Вот напилась для храбрости, сама звоню. И я холодею, потому что, да, действительно, в августе, а по внутренним моим ощущениям неделю назад. Тоже мне разлука. Можно еще несколько таких же недель не видеться. И ничего. Потому что люди, которых я люблю, они каким-то образом живут во мне, и мне хорошо с ними, и мне по дурости представляется, что и я в них тоже как-то живу. Ползаю нежной чужеродной штуковинкой по артериям, отравляю кровь, скапливаюсь на стенках сосудов. Всем, как мне кажется, от таких простых и понятных процессов хорошо. Но в море есть остров, на острове гора, на горе дуб, на дубу сидит свинья, в свинячьих потрохах утка, в утке яйцо, в яйце микроб, у микроба под язычком шкатулка, а в шкатулке самое дело. Так вот, на самом деле все не так, конечно. На самом деле я тварь негодная. Такими словами ругал свои видения на закате всякого запоя Витька Сальников, бывший таможенник и коллекционер антиквариата, старинный мой дружок. Жив ли сейчас? Неведомо. И пес с ним. На самом деле у меня короткая память и каменное сердце, тяжелый взгляд и легкие ноги кошки-хромоножки, которая гуляла сама по себе. А в героине сказки Киплинга записала дуру-кузину, когда пришло время. Выкрутилась как-то словом. Меня, в общем, не надо бы любить. Дурное это дело. В качестве объекта любви я существо сомнительное, ненадежное и малопривлекательное. Было бы из-за чего рвать сердце в клочья, а жопу на фашистский крест. Ну вот, любят меня зачем-то чужие, в сущности, но прекрасные люди. Сижу, штопаю теперь свое сердце, не перепутать бы с чужой жопой. И горло перехватывает от нежности, как в детстве от говяжьей печенки, которую я ненавижу. Потому что кровь, она не для того, чтобы ее в жареном виде жрать. Ее пить надо, свежую, и только из любимых. Эта книга посвящается моему другу Амиго, который однажды вынудил меня признаться, что я из тех распятых, чьи призраки селятся под потолком в помещении судмедэкспертизы. Суют доктору свои вериги. «Доктор, это ж не кровь, да? Это ж кетчуп». «Да какой кетчуп?» — бурчит похмельный доктор. «Самое что ни на есть кровь». «Не кетчуп?» — не унимается призрак. «Ну, значит, клюквенный сок». «А сам мертвый-мертвый. И завтра рано вставать, потому что воскресать позовут». Эта книга посвящается Бине, с которой мы сокрушались о нелегкой доле и тщетном труде пророков. Вообще, пророки кажутся мне совсем удивительными людьми, не понимая, как у них в голове все устроено. Ну вот, положим, я знаю, что на небе есть Аллах, а народ мой не знает про Аллаха. Я искренне полагаю, что это проблемы народа и, возможно, Аллаха. Ну, если народ вдруг придет ко мне домой и станет про Аллаха расспрашивать, я тогда, конечно, чаю налью и все скажу как есть. Зачем врать? Но он, понятно, не придет и не спросит, Чтобы сформулировать вопрос, нужно хотя бы умозрительно представлять себе варианты ответов. Поэтому никто ни о чем таком не спросит, и я ничего никому не скажу. Не потому что тайна, просто зачем зря языком молоть? Пророком мне точно не бывать. И это хорошая новость. Эта книга посвящается Оксане. Большой души, широких плеч и пестрой биографии даме. В частности, ей даже довелось побывать замужем в деревне и поработать в свинарнике. Оксана рассказывала, как выгоняла поутру свиней на плановую оправку и громко, внятно говорила им: «Срать, срать, 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 срать». И так полчаса примерно. В исполнении Оксаны слово это звучало не хуже мантры какой. Монотонно, раскатисто. До костей пробирало. И на свиней действовало должным образом, если верить ее рассказам. Иногда мне кажется, что некий ангел небесный, которого ангельская судьба забросила в глухую заоблачную деревню и определила приглядывать за нами, говорит нам нечто в таком же роде. А мы-то глупые визионерствуем, голоса, блин, улавливаем. Тайные знаки видим везде. Даже смысл их вроде бы прозреваем, в то время как лишь одна полезная для здоровья команда достигает наших ушей. Срать, срать, срать. Кто не спрятался, я не виноват. Эта книга посвящается соседу Сереже, который первым рассказал мне о воспитании спартанских мальчиков. Даже знаменитую историю с лисом пересказать не поленился. С тех пор мне всегда казалось, что нужно держать себя в руках. Как бы ни обстояли дела, клеить на морду умопомрачительный смайл, дескать, все путем. Потому что кому какое дело? Ну и вообще, не кошерно это, распускаться. Теперь вот думаю, может, это неправильно? Если уж злобный зверь грызет твои внутренности, нужно орать, реветь, визжать, звать на подмогу, а не зубами скрежетать. Спартанские мальчики, как известно, добром не кончают. Скверный пример для подражания. Другое дело, что этих злобных, невидимых, прожорливых тварей ни на шаг к себе подпускать не следует. Но этому высокому искусству я пока только учусь. Вот выучусь ли, бог весть. Эта книга посвящается семье Савчуков, с которыми мне пришлось делить коммунальную плиту в середине 80-х годов минувшего столетия. В нашей коммунальной квартире семейство Савчуков занимало две большие смежные комнаты. Муж Витя, жена Люда и две дочки-погодки. Все невысокие, плотные, не толстые, а коренастые, круглолицые и симпатичные. Этакие хоббиты. Техническая интеллигенция. Советский средний класс. Мне они казались аналогом семейства Стоговых из школьного учебника английского языка. «My father is engineer, my mother is teacher, we have a cat». Примерно так все и было, только у Савчуков father был тичером, преподавал в каком-то институте, а mother, напротив, инженер. A cat тоже имелся, рыжий, кастрированный. В коммунальный коридор его не выпускали и правильно делали. Дочки учились в престижной английской школе. Попали туда не по блату, а по месту жительства. Так уж повезло. И были там отличницами на зависть блатным одноклассникам. Все у них было как у людей. Почти идеально. В кухне готовилась вкусная еда, холодильник закрывался на специальный навесной замочек. В уборной от них оставались газеты с программой телевидения, где галочками помечались фильмы, выбранные для семейного просмотра. Витя не курил, выпивал только по праздникам. По праздникам же неистово пах одеколоном, словно бы выливал на себя полфлакона за раз. У Люды была шуба, которую та надевала несколько раз в сезон, по торжественным, как я понимаю, случаям. Еще у нее была губная помада сдержанного розового цвета. Иного макияжа Люда себе не позволяла. Дочек Савчуки держали в строгости. Никакого тебе гламура, хоть и 80-е на дворе. Все серенькое, коричневое, бурое, длиной до колена, туфельки из детского мира. С другой стороны, на какие шиши интересно гламур разводить? Советскому среднему классу уже в ту пору не до жиру было. На фоне нашей коммуналки это сверхобычное семейство приобретало, надо сказать, монструозные черты и людоедские повадки. Без них мы бы были вполне безобидным сообществом законченных психов и мирно варились бы в собственном соку. но несчастные совчуки ощущали себя, вполне справедливо, думается мне, безвинными жертвами коммунального ада. Они не могли примириться с действительностью. Они с нею боролись. Поскольку действительностью были в первую очередь мы, соседи, то и боролись совчуки, понятно, именно с нами. Они заваливали жалобным спамом карательные органы, требовали убрать нас, уродов, из их нормальной, интеллигентной вполне жизни.